Лютеранская волна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Лютеранская волна в эфире. Мы сегодня поговорим о милосердном Боге, о милосердии, о человеческом милосердии. Существует ли милосердие? Ну, существует, конечно, вне религиозного и христианского контекста. Что такое милосердие Бога, что такое милосердие человека, почему человек способен к милосердию. Вот обо всем этом мы поговорим с пастором Евангелической лютеранской общины города Ярославля Иваном Широковым. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот с чего мы, собственно говоря, сейчас начнем, Иван?
Ну, хотелось бы, конечно, обозначить то, что вот все то, о чем вы в превью, так сказать, сказали, оно имеет, конечно, ну, довольно такой широкий горизонт для обсуждений. Конечно, обсуждать можно очень долго, но все-таки хотелось бы сказать о том, что, в принципе, ну вот вы уже обозначили, что есть как бы две стороны. Есть сторона религиозная, и мы как христианское сообщество, конечно, в этой религиозной стороне имеем определенный опыт, и с этой точки зрения тоже судим и о милосердии, о Божьем милосердии, и о милосердии человека к другим людям. Но есть, конечно, совершенно другая сторона. Сторона, скажем, сообществ нерелигиозных или человека нерелигиозных. Такие тоже бывают, как ни странно. Вот. И здесь надо сказать, что, конечно, вот эта двойственная природа, если рассматривать с точки зрения науки, вот сообщества, в которых преобладает, скажем, вот это гуманистическое, назовем ее так, это тоже очень широкое понятие, вот, гуманистическая идея, там, ценности человеческой жизни, ценности человеческих прав, там, право на там, свободы, там, реализацию себя и так дальше. Вот, то такие сообщества, конечно, они более успешны, чем те, в которых гуманистическая идея находится на каком-то другом уровне. Вот, успешны в каком плане, я имею в виду? То есть эти сообщества производят в целом больше какого-то, ну, скажем, назовем это словом «продукт» широким. Вот, то есть и что я имею в виду? Это культурный продукт, это в целом общее благосостояние общества, да, его здоровье и так дальше. Конечно, это не отменяет каких-то, ну, экстраординарных случаев. Ну, я имею в виду, что там, конечно, и в таких сообществах есть место и там преступлениям и всему такому прочему. Вот, но в целом, конечно, такие сообщества, они более, скажем, ну, назовем это более ценят, более с большим, так сказать, уважением относятся вообще в целом к человеку, к его жизни и к возможностям реализации этой человеческой жизни. Потому что для человека, ну, мы не будем с этим спорить, для любого человека важно занять свое место в жизни, себя реализовать как свои таланты и так дальше. Вот. Конечно, с религиозной стороны, если смотреть на этот вопрос, а религиозная идея может быть частью гуманистической идеи, безусловно. Вот. Если мы посмотрим на это так, то, конечно, это тогда какой-то дар, да, какое-то открытие человек совершает свыше, что вот он может быть милосердным, что он может открыться, может спроецировать, что ли, если так вот сказать, да, спроецировать себя, свои какие-то чувства, переживания, свои какие-то, ну, вот, даже это назовем словом боль, да, свою, может спроецировать на другого человека или представить себя на месте другого человека. Вот, то есть это, ну, вот, в каком-то смысле это для человека с религиозным таким вот опытом, с опытом духовным, это, в общем-то, объяснение, конечно, что это какой-то вот дар, да, что это вот какое-то открытие. Вот. И для, в том числе для Лютера, тоже было важно вот это открытие, которое он сам, в общем-то, совершил, когда, в общем-то, понял и стал открывать для себя и для других Бога, который, в общем-то, не какой-то там капризный и вот какой-то такой вот желающий наказать, желающий вот исправления там во что бы то ни стало или каких-то там строгих правил, рамок, а Бога, который, в общем-то, милует, который милостивый Бог, который, ну, скажем так, по-хорошему, ну, это, опять же, по-хорошему, это хорошее такое требование, отеческое, да, по-хорошему требует у человека тоже милости к своим собратьям. Вот.
Ну, в общем, и милость к падшим призывал.
Да, да, в том числе, да, конечно. Вот, поэтому, ну, вот, я бы, в общем-то, в современном мире, так как сейчас, ну, скажем, можно по-разному смотреть на современное общество, и, в общем-то, современное общество человеческое, оно тоже далеко не однородно, в общем-то, разные его части находятся, ну, если не на разных планетах, то на разных полюсах одной планеты, вот, то, ну, если мы посмотрим внимательно, то, в общем-то, все еще имеет, играет большую роль вот, представление вот, и гуманистической идеи в смеси, скажем так, религиозной идеи, в том числе и вот у нас, в нашей стране. Вот. То есть мы всегда возвращаемся так или иначе вот, к какому-то религиозному опыту, хотя ну, мы можем много примеров привести людей, которые, ну, скажем, по крайней мере, открыто не афишируют какие-то свои религиозные, может быть, предпочтения или свою религиозную принадлежность, там, ну, какое-то свое отношение к религиозному, к религии, да, вот. Но, тем не менее, они там делают достаточно большое количество добрых там дел, служат как-то обществу, опять же, помогают там, такое прочее. То есть выполняют все то, что должны бы делать, допустим, люди, которые имеют, относят себя к какому-то там религиозному течению, в котором одним из там постулатов может быть является там, милосердие, там, милость. Вот. Делают, может быть, гораздо больше, чем люди, которые относят себя к каким-то религиозным течениям. Вот.
Ну, да, если мы дотронули эту тему, то давайте тогда разбираться. Действительно, как сказать, чем отличается, опять, милосердие религиозное от милосердия гуманистического? Это раз. И второе, действительно, вы затронули очень интересную тему. Очень часто можно слышать упреки в адрес христиан, которые находятся за пределами церкви, какого-то религиозного, так сказать, самосознания. Очень часто можно слышать упреки, что христиане не ведут себя как христиане. И, собственно говоря, и часто не делают тех дел милосердия и других, ну, обычно вот дел милосердия, которые, вот, ну, собственно говоря, не то что предписал, но которые от нас ожидаются. Угу. Вот. И эта, скажем, проблема, она стоит достаточно остро, очень часто. В общении с людьми, которые на деле являются милосердными, но не относят к себя никакой религии, и, собственно говоря, христианами. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, смотрите, смотря на какой стороне вы находитесь, если вы тот человек, кому помогают, кому там оказывают милосердие, я думаю, что вам глубоко все равно, какой религии, там, каких взглядов человек, который там дает вам тарелку супа, да, когда вы в этом нуждаетесь. Вот я думаю, что большой разницы для вас тут нет. Вот. Вы, допустим, вы будете там отвергать этот дар, там, пищу, там, или что-то, или одежду какую-то, в которой вы остро нуждаетесь, или еще какие-то вещи. Если вы вдруг узнаете, что этот человек с вами там другой веры, да, вот, я сомневаюсь очень сильно. Вот. А если вы на другой стороне, если вы тот, кто помогает, тот, кто проявляет милосердие, я думаю, что это тоже ну, играет свою роль. То есть если вы человек религиозный, таким образом, ну, имеющий отношение к какой-то вере, конфессии, вот, то для вас это, в общем-то, важно. Это реализация такая вашей веры, да? Это реализация того призыва, который вас, в общем-то, Бог призывает вас быть таким. Вот, если вы гуманист и делаете это, ну, скажем, от чистого сердца, да, просто желая помочь человеку, который в нужде, если вы вдруг даже когда-то были, может быть, нуждались и вам помогли, это тоже очень частый такой мотив, да, вот мне когда-то помогли, я теперь помогу тоже. Вот, то тоже, в общем-то, я вижу здесь, в общем-то, со всех сторон только, ну, такие вот плюсы. Ну, конечно, акценты могут быть на разных у тех, кто, ну, принимает помощь или там оказывает эту помощь. Вот. То есть здесь, ну, в целом, я думаю, что никто не будет спорить, что чем вот общество в целом, чем больше людей, которые готовы помогать другим, вот, это тоже призвание. Не каждый может помогать. Это тоже надо понимать, что не каждый может там что-то делать такое. У кого-то могут быть и какие-то предрассудки, да, в котором тоже есть место. И, в общем-то, это нормально, если у человека есть какие-то предрассудки. Ну, все мы люди, да, все мы человеки, у всех есть свои какие-то определенные заморочки, так это назовем, да. Есть ну, другая причина, может быть, что, ну, человек просто считает, что он себя в этом призвании там не видит, да, что он вот по-другому как-то помогает, что вот он не пойдет, допустим, ну, кормить там нуждающихся, да, там ту пищу готовить или там раздавать, а он, ну, сделает пожертвование на это дело, да. То есть, ну, таким образом он же тоже поможет. Вот, то есть тут я вижу только везде плюсы. Вот, минусов никаких я не вижу. Вот.
Конфликта какого-то вы не видите между этими?
Я считаю, что конфликта нет. Вот. Я считаю, что даже, ну, люди, которые, ну, вот, вот эта помощь, быть милосердным, ну, сам вот этот мотив, он может во многом объединять, в том числе людей, которые, ну, скажем, опять же, может быть, это не совсем корректное сейчас слово, но его просто я использую для удобства, чтобы было понимание. Для людей религиозных, объединять там с нерелигиозным и наоборот. То есть, опять же, повторюсь, это, наверное, не совсем такие грубые очень категории, не совсем правильные, вот, но просто для удобства, чтобы было понимание у слушателей, о чем я говорю. Вот. И, ну, если тут есть какой-то конфликт, то, ну, возможно, только какой-то на человеческом уровне, да, но не вот сам мотив, сам посыл, само действие, оно, конечно, никакого конфликта не содержит, на мой взгляд. Вот.
Иван, ну вот мы хотели поговорить о милосердии в разных контекстах, в том числе в контексте биологии человека.
Да. Ну, человек, если мы его... Ну, человек вообще тоже создание такое, которое имеет тоже, по крайней мере, можно разделить на два, его категоризировать по двум признакам. Конечно, с одной стороны, человек — это существо биологическое, которому, в общем-то, применимы все методы изучения биологических и природных вообще в целом объектов. Вот. И в том числе систематизация и классификация человеку тоже применима. Именно поэтому, хотим мы этого или нет, ну, человек там относится к приматам, там, к узконосым обезьянам, продолжать дальше. Вот. Также мы можем сказать, что человек там животное, назовем это так теперь, человек – животное социальное. Очень мало людей встречается таких, которые вообще не нуждаются в никаких социальных контактах. И, как правило, если это так, то у человека какие-то есть нарушения, ну, психические обычно, вот, если он совсем не нуждается в контактах. Как правило, в контактах мы все нуждаемся. Вот. И если мы посмотрим, опять же, с этой точки зрения человека, то видим, ну, вот эволюционный путь нашего общества, там вот там совсем древних там времен, совсем древних культур первобытных, тоже неправильное слово, но для удобства, вот, то тогда мы увидим, что, в общем-то, у человека довольно рано появляется такое явление, как забота, допустим, о раненых участниках группы, потому что вот там находят останки древних людей, зажившими переломами, там, причем там, конечности, например, что без помощи там, своих собратьев, без помощи группы такой человек бы, конечно, погиб, если бы ему не помогали. Вот. Поэтому, в общем-то, это, ну, скажем, часть тоже, в том числе, культурного кода, быть милосердным, оказывать помощь. Вот. И на самом деле это, ну, тоже наше такое преимущество эволюционное, потому что мы ценим не только, скажем, силу, да, не только там остроту зрения, не только меткость, не только там скорость бега. Вот. Мы даже дошли уже до того, что у нас это в отдельных специальных местах происходит, на стадионах, то есть это не в каких-то там таких вот, не в погоне за оленем, да, вот, или там за друг другом с копьями в нормальной ситуации. Вот. Но мы ценим также какой-то опыт человеческий, да, то есть еще вот, ну, вот если там первобытного человека взять, то, конечно, там пожилой человек, там пожилой там охотник, его назовем так, да, он знает, возможно, какие-то пути миграции там каких-то животных, или он знает, он там прожил уже там 40 лет, например, он знает, что вот если прилетели жаворонки, значит, там скоро начнется миграция копытных на летнее пастбище, значит, вот скоро будет охота, значит, скоро, ну, у него, допустим, он там когда-то давно, 3-4 года назад на охоте, из-за того, что он уже не такой молодой, вот он успел увернуться и, допустим, там потерял конечность там где-то как-то, или там вот какой-то тяжелый перелом, что он теперь там еле-еле ходит. Но он знает вот такие вещи. И группа его ценит, потому что, да, если вот он сказал, что вот прилетели эти птички, значит, все, скоро надо собираться, значит, все начинают готовить там кофе, что-то там, и все, выходить. В наше время, конечно, может показаться это не так. Мы, более того, мы научились сохранять мозги друг друга, по большому счету. Вот у нас есть книги, у нас есть компьютеры, вот, и в том числе мы можем почитать мысли, ознакомиться с мыслями, и с представлениями, с видением уже умерших людей, вот, чего, конечно, тогда в первобытном обществе не существовало. И опять же, вот это общение со своими предками, да, вот этот культ предков, он возникает именно поэтому, из-за нужды того, чтобы, ну, был совет, да, какой-то, чтобы, вот, там, чтобы была помощь, вот, чтобы вот я не один там пошел на охоту, там, вот, а чтобы нам вот эти вот старые опытные там охотники, у которых мы научились, которые были такие успешные, чтобы они нам помогли. Вот, то есть это вот, наверное, такие первые культы, вот они именно вот на этом и основаны. Вот, ну вот, как-то так.
Понятно. Значит, биологически выживание человеческого рода было связано как раз с милосердием по отношению к членам сообщества.
Да, конечно, безусловно.
Да, понятно. Интересный такой экскурс получился, да, в древность человечества, что такое милосердие, что милосердие было и там. Оно было связано как раз с биологическим выживанием рода, но, тем не менее, это милосердие. Ну, а что касается, скажем, религиозного понимания милосердия, и тут, наверное, надо, может быть, сделать тоже некоторый экскурс и понять, что такое милосердный Бог. А как соотносится, скажем, милосердие и справедливость, потому что как она соотносится, скажем так, в Ветхом Завете. Вот. И что нового в смысле милосердия принес Новый Завет? Вот это большая тема, но давайте вот начнем.
Давайте, хорошо. Ну вот, если мы обратимся к самому такому, наверное, древнему уровню Ветхого Завета. Вот. Я не специалист в библистике, но я попробую как-то сформулировать вот более ясно, коротко. Вот если мы возьмем самый такой древний уровень и посмотрим на него внимательно, мы обратим внимание на такую очень интересную особенность. Если мы только будем внимательны, конечно, что, конечно, вот израильский народ, вот он верит в Бога своего, но это их Бог. И у других народов есть свои боги. То есть это не какой-то вот такой монотеизм в нашем понимании этого слова, да? Mm-hmm. Что да, у нас есть Бог, этот Бог самый лучший Бог, потому что он наш, во-первых. А во-вторых, потому что он, ну, как бы он вот самый сильный, потому что он все сотворил. Вот, это второй аспект. Вот, но там, у филистимлян есть свои боги, там, у египтян свои боги. Вот, то есть тут вот такой момент. И Ветхий Завет, конечно, если мы на него так посмотрим, вот таким тоже отвлеченным, ну не отвлеченным, а более таким, ну скажем, широким, что ли, взглядом, да, он на самом деле дает, ну, такие вот, какие-то этические ориентиры, которые, ну, важны были, в общем-то, тогда, и мы можем их расширить вот и на современную жизнь. То есть если, допустим, мы возьмем те же самые 10 заповедей, как такой вот самый, вроде как, лежащий на поверхности и просящийся пример, вот, то мы обратим внимание, что, в общем-то, 10 заповедей — это, ну, свод таких законов или правил, да, вот. Но если мы обратим внимание на наши современные законы, мы обратим внимание на интересную такую деталь, что вот наши современные законы, они не противоречат 10 заповедям, да? Вот, то есть таким образом мы можем сказать, что, ну, в общем-то, 10 заповедей в том числе реализуются в современных законодательных каких-то вот законных актах, в кодексах, там, в уголовном кодексе там, и так дальше, в семейном, там, в жилищном и так далее. Вот. Поэтому вот, ну, можно сказать, что если жить по законам, не приступать к закону, не быть преступником, то, в общем-то, исполнить 10 заповедей не так уж и сложно. Как раз остается только вот милосердие и любовь к ближнему, и вот, скажем так. Вот. Новый Завет, конечно, открывает некую такую перспективу новую. Почему? Ну, здесь тоже надо учитывать культурный аспект, что все-таки там времена со времен Ветхого Завета к Новому Завету, в общем-то, и трансформации произошли какие-то общественные. Вот. То есть, что я, например, имею в виду? Вот, допустим, эта цивилизация римская, назовем так, Римской империи, она, в общем-то, заложила очень много основ, по которым и мы сейчас живем. Вот. В том числе, ну, скажем, вот, отношения. Ну, во-первых, ценность человеческой жизни очень сильно выросла, вот как раз именно в эпоху Рима. Вот. И причем ценность вот человеческой жизни, ну, скажем, в любом таком вот ее, что ли, проявлении, да, не, конечно, ну, были там законы, была своя жестокость, и все это понятно. Общество было не идеальным, но если сравнивать его там совсем с ветхозаветными временами, да, то ну, изменения, конечно, были. И тут важно сказать, что вот эта цивилизация новая, эллинистическая, там римская, она принесла, ну, новое отношение к рабам, допустим. То есть жизнь раба тоже стала, ну, цениться больше, чем раньше. Вот. Изменилось отношение к женщине. Если там, женщина в Ветхом Завете, в общем-то, в заповедях среди имущества называется, вот, то Иисус там допускает Марию сидеть у ног. Когда ученики возмущаются, говорят, ну, что такое, что происходит вообще. Он совершенно спокойно отреагирует, говорит, что все нормально, все в порядке. Павла можем вспомнить, что не будет вот, различий там, полов, скажем, не будет ни мужского пола, ни женского, вот, ни эллина, ни иудея. То есть, соответственно, это, опять же, посыл такой к справедливости уже, да, что, в общем-то, это не значит, что, скажем, как я это понимаю, это не значит, что не будет каких-то, вот, скажем, культурных различий или физиологических каких-то различий, да, вот, скажем так. То есть, так как наш пол – это, в общем-то, одна из таких важнейших характеристик нашей личности, поэтому и наш опыт, в общем-то, строится жизненно тоже на основе во многом нашего поведения, которое обусловлено нашим полом. Вот, поэтому я не думаю, что вот мы перестанем принадлежать какому-то полу, но это потеряет всякий как бы смысл, да, то есть вот это разделение. Ну вот, все будет одинаково, справедливо. Я думаю, что посыл Павла вообще, в общем-то, в этом. То же самое. Иначе не было бы смысла добавлять эллина и иудея. Потому что понятно, что эллин был немножко, ну, скажем, выше категории гражданин, чем иудей в Римской империи. Ну, может быть, если иудей имел там гражданство, был гражданином Рима, то, ну, как-то, может быть, наравне. Но все равно, не совсем. То есть все равно, как это все равно, что вы, когда приезжаете сейчас в другую страну, иммигрант, и со временем получаете паспорт, вы вроде как гражданин, да, обладаете теми же самыми правами, но как бы вот все равно что-то вот понятно, что вы не местный, что вы приехали. Это примерно вот то же самое. Вот. Поэтому и, в общем-то, «Отче наш» молитва, она наполнена мотивами справедливости. Вот. То есть, когда мы молимся, да придет царствие твое, что мы подразумеваем под этим? Это же такой, ну, образно, можно так сказать, это же, в общем-то, такой политический такой манифест отчасти, да, что да придет царствие твое, в котором будет справедливо все. Вот. Ну, вот у меня такое видение по этому вопросу.
Понятно. Ну, тогда давайте, знаете, что вот, скажем, милосердие и справедливость.
Ну, да.
В каком-то контексте вроде бы это где-то на наших весах внутренних, да, это такие понятия очень весомые, и они друг с другом, так скажем, очень сильно коррелируются. Но так ли это на самом деле? Потому что понимаете, что такое справедливость? Справедливость – это воздавать людям по их делам, правильно? Справедливость. Вот она есть справедливость. Вот. И, собственно говоря, и Бог Ветхого Завета тоже очень, ну, справедливый, но грозный Бог такой, да, который говорит, что наказывают там какого-то там колена, значит, детей за грехи их отцов. Но там много разных в Ветхом Завете таких цитат мы найдем. Вот. Так, что ж такое, собственно говоря, как же они соотносятся друг с другом? Справедливость Божья, когда по делам, значит, Бог воздает по делам человека, собственно говоря, и на последнем суде это же будет тоже суд. Это же не просто там какое-то, знаете, так пришли, так сказать, посидели и всех отправили в рай. Нет. Об этом говорится и в Новом Завете говорится, во многих там притчах и так далее. О последнем суде. Вот. Но вот давайте об этом поговорим, это интересно.
Ну, мне кажется, что здесь всегда перед глазами будет такой образ весов, да? То есть мы как существа такие подвижные и действующие, конечно, мы совершаем различные поступки. И часть этих поступков, она неправедная и против воли Божьей, скажем. Мы, к сожалению, лишены такой возможности, чтобы вот Господь нам как-то напрямую говорил о том, как нам поступать в той или иной ситуации. Поэтому мы часто, ну, поступаем по своему разумению. Хотя, может быть, Бог нам дает какие-то знаки и там, предостережения о том, чтобы там нет, так не нужно поступать, поступай по-другому. Вот, но человек любой, он в целом эгоистичен. Вот, и, конечно, в целом человек каждый поступает так, как, ну, ему, что ли, нужно, да? Вот, и наш эгоизм, он, в общем-то, доходит до того, что воля Божья исполняется только тогда, когда, ну, она не противоречит нашим каким-то собственным понятиям. Вот, то есть таких людей, которые могут безоговорочно, без там страха и упрека поступать только вот так, как говорит Бог, таких людей мы не встретим. Вот. К счастью или к сожалению, наверное, ну, наверное, так должно быть. Иначе мы бы все были праведниками, там, ходили бы, и в церкви не было бы нужды, и вообще и в Библии бы не было нужды, и в Иисусе бы не было нужды. Вот. Но мы, к сожалению, в этом смысле не праведники. Вот. И, конечно, с точки зрения вот Ветхого Завета, с точки зрения, ну, опять же, для удобства назовем Ветхозаветного Бога, мы все преступники, все заслуживаем наказания, и все мы заслуживаем там ада, вечного проклятия. Вот. Но это, опять же, такая, ну, скажем, очень удобный такой концепт, да, представлять Бога таким вот таким судьей, да, который вот отделяет там правильные зерна от неправильных, там, козлов от овец и так далее, что вот он так вот, как какой-то, не знаю, автомат, который вот разделяет на заводе, так, этого сюда, этого сюда, этого сюда, этого сюда. Нет. Каждый человек, ну, он имеет и светлую сторону, и темную сторону. Есть и праведные поступки, которые мы совершаем. И их, ну, по крайней мере, должно быть не меньше, чем неправедных. Вот. Более того, я бы сказал так, что когда мы делаем какой-то добрый поступок, какую-то хорошую вещь, какое-то хорошее дело, оно непременно тянет с собой цепь из, опять же, каких-то хороших дел. Как-то, ну вот, скажем, вытягивает какую-то цепочку благодати, благоприятных каких-то вот событий. Вот, ну, таким образом улучшаемся и мы, вот, и все, что вокруг нас. Но плохие поступки делают то же самое, к сожалению. Вот, то есть, вот, назовем это словом грех, когда вот в грех вступаешь, да, это не какая-то лужа грязная, да, скажем, вот, который ты раз вступил, ой, там грязь, взял, наклонился, отряхнулся. Это скорее такая смола, вот помните, мультики такие были пока, раньше, сейчас, нет, сейчас они сейчас тоже есть, наверное, но вот, когда там кто-то попадает в смолу, и вот эта смола, она за ним тянется, хочет его обратно в эту лужу. Вот, вот скорее плохие дела, плохие поступки, они вот скорее что-то такое, в моем понимании. Это вот такая вот смола, да, которая не отпускает, которую не так просто отряхнуть. Если бы так было просто самому взять и отряхнуть, просто наклониться, там, отряхнуть что-нибудь. Нет, так, к сожалению, не получается. Вот. К сожалению, плохие вещи тоже тянутся, плохие поступки тоже тянутся, не только хорошие. Вот. И это всегда какие-то весы, да, то есть вот, вот найти вот это равновесие, поэтому мы, в общем-то, есть такое хорошее выражение, что мы грешники и праведники одновременно. Вот. И поэтому вот эти вот весы, они всегда балансируют, да. Более того, в разные периоды жизни, там, под воздействием разного опыта, одна чаша весов может перевешивать, потом другая. Вот. То есть есть, вот, мы встречаем таких людей довольно регулярно, которые говорят, ой, я вообще был раньше такой, вот, ну, вообще, ужас. Вот. А сейчас я вроде как вот в церковь хожу, такой хороший, людям помогаю, да, вот, предслушение несу. Вот это я раньше был плохой, но тем не менее, вот этот опыт негативный, он все равно, ну вот, с точки зрения даже психологии, он все равно накладывает такой отпечаток, да, и мы все время даже в своих воспоминаниях возвращаемся туда, вот. Даже если учитывая, что мы этот опыт проработали хорошо, ну вот, что он как бы остался, скажем, позади, ну, все равно даже вот вспоминая, говорят, ой, там такое было, вот такое плохое, вот. Слава Богу, сейчас не так, вот. Уже как бы мы возвращаемся, несмотря на то, что мы проработали, вот. Очень много вещей, которых мы не можем проработать или там самостоятельно не можем проработать. И поэтому есть психотерапевты, психологи и церковь в том числе.
Знаете, Иван, я бы, наверное, хотела, чтобы вы тоже несколько, может быть, слов как-то объяснили для наших зрителей эту вот концепцию грешника и праведника одновременно.
Угу.
Вот, потому что все-таки это требует уточнения, может быть, угу. Все знают эту вот концепцию лютеранскую. Пожалуйста, угу. Вот, расскажите об этом.
Ну, я в общем и целом ее, в принципе, уже объяснил, вот, что каждый человек имеет и негативную сторону, вот, негативные какие-то черты, негатив характера, поступков, действий, но и имеет положительные черты. Вот, вот эта положительная сторона, она, скажем, освещается или благословляется, или вот более превозносится и имеет свою роль, и, конечно, более раскрывается в Иисусе Христе. Вот. Вот как в таком центре нашей жизни. Вот, конечно, и именно благодаря этому, благодаря Иисусу, эта чаша сок праведника, она перевешивает всю эту чашу, которая, где мы грешны. Вот, но ну, вот эта чаша, она никуда, конечно, не девается, она так и остается. То есть в этом плане мы никак не можем стать, скажем, более святыми, в какое-то там более состояние там войти, да. Вот, то есть с нашим состоянием духовным, в принципе, происходят изменения, но они происходят не благодаря нам, не благодаря нашим заслугам, а благодаря вот милости Божией, благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря освящению, которое мы получаем, когда принимаем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Вот. Вот, если в двух словах, то так.
Тогда вот у меня еще какой есть вопрос. Вот сейчас мы говорили немножко о ветхозаветном Боге, вот, и потом перешли к Новому Завету. Ну вот, мне кажется, что, ну, много где говорится о милосердии, вот, в том числе в Нагорной проповеди. В Нагорной проповеди блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Вот. Да, и это вот я просто сейчас взяла книжку отца Инория Ивлеева, архимандрита «Жемчужина Нагорной проповеди». Вот. И он здесь пишет, что это блаженство не обещает те или иные доказательства милости Божией на протяжении земной жизни. Вот. А речь идет об эсхатологическом спасении, об оправдании милостивого перед конечным судом Божиим, об оценке человека по его существу. Много где в Ветхом Завете, вот в частности, в Нагорной проповеди, блаженны милостивые, либо они будут помилованы, им обещано помилование в день вот суда.
Угу.
Да, и... Сейчас, секунду. Это я про Ветхий, про Новый Завет. В частности, мне вот кажется, что тогда, когда Иисус называет своих учеников, что вы больше не рабы и не наемники, а вы мне братья, мне кажется, что именно в этом, ну, в частности, например, в этом высказывании Иисуса кроется как раз способность к милосердию вот, христианская.
Угу.
что мы уже не рабы и не наемники, а мы братья и Божии, должны поступать так, как вот поступает и поступал Иисус. Вот что вы об этом можете сказать, о том, что именно в этом кроется способность к милосердию, вот христианская?
Ну, я, скажем так, не согласен с одной стороны, конечно, что я, в общем-то, уже тоже об этом чуть-чуть сказал, что Иисус немножко другой, ну, скажем, качественно немножко другой посыл дает, да, что вот это разделение, ну, даже вот если мы возьмем там фарисейское такое разделение, что это там учитель, то есть ученики, как бы вот учитель, он главный. Вот, Иисус, когда говорит вот эти слова, как вы сказали, он подчеркивает, что, в общем-то, ну, по большому счету, ну, вот такое равенство, что ли, да, и если мы говорим друг о друге как о братьях и сестрах, да, как вот такой вот уже, ну, назовем это семьей, да, то, соответственно, и взаимоотношения в семье, они на принципиально другом уровне, даже если есть какие-то конфликты. То есть все равно, ну, как говорится, мы можем выбрать друзей, можем выбрать работу, можем выбрать, там, чем заниматься в жизни, но семью мы не выбираем. Вот, часто. Вот. Особенно если это братья и сестры, вот, кого мы, в общем-то, не можем выбрать, и родителей своих. Вот. И взаимоотношения, конечно, ну, опять же повторюсь, что в семье на принципиально другом уровне, не всегда, может быть, они хорошие, но, тем не менее, шансов к примирению в семье всегда, ну, вот я идеализирую, наверное, сейчас, ну, я, в общем-то, думаю, что это так, что шансов на примирение в семье гораздо больше всегда, чем вовне, если это человек внешний. И милосердие мы, в общем-то, милостиво, мы, нам гораздо как бы проще быть такими по отношению к членам своей семьи, конечно. Вот. Ближе у нас никого нет. Сейчас, конечно, это немножко меняется. Почему? Потому что в целом концепция вот этой семьи меняется. Вот если там в индустриальном обществе, там даже постиндустриальном обществе, единицей была семья, то есть это мужчина, женщина, дети. Вот, и сейчас, наверное, уже надо говорить о такой семье, как, которая состоит из одного человека. Вот. Ну, вот это так, да, потому что люди сейчас, к сожалению или к счастью, но это так, что люди ну, часто объединяются, особенно в крупных городах, часто объединяются, но вот даже там ну, не расписываются, не заключается официальный брак. Там, или там встречаются просто там на время там, какое-то, что вот там, сейчас им там хорошо, вот они сейчас вместе, там, спустя какое-то время не расстаются и там могут дальше продолжать там как-то общаться или что-то такое. Вот, даже есть люди, которые там встречаются, у них появляются дети, но это совершенно не значит, что там они будут всю жизнь до гробовой доски вместе. Вот. То есть я бы сказал, что сейчас, и, в общем-то, сфера услуг, она во многом даже ориентируется, она уже на такое потребление, которое, в общем, индивидуально, индивидуалистично. Вот. И у этого есть и такие, может быть, хорошие, ну, хорошие, конечно, признаки того, что, в общем-то, это так происходит для, в целом для общества, там, для его развития. Но есть и, наверное, негативные, что люди, конечно, становятся более отстраненными, и даже вот это милосердие, которое мы проявляем, там, может проявлять, оно становится профессией или чем-то таким, да. Я делаю это, потому что, ну, вот это, ну, моя работа. Вот. То есть уже такого вот отношения может быть и не быть в таком случае. Вот. Я могу долго об этом говорить. Вот, так что.
Вот. Я поняла. Ну да, действительно, патриархальная семья уступает место какому-то там другому формированию, потому что, ну, скажем, женщина с ребенком, да, ну, предположим, в разводе, это же тоже семья. Женщина и ребенок. Да. Это же тоже уже теперь семья. Вот.
Ну, нельзя сказать, мужчина, что... мужчина, который живет один, это тоже семья.
Это тоже почему семья?
Нет? А да? Почему нет? Он ведет свое хозяйство, он живет сам. А почему нет-то? Ну, женщина с ребенком — это семья, или женщина там, без и ребенка — это семья. А да. Мужчина, который живет один, это не семья. Тоже семья. Это чуть-чуть минутка юмора такая, да.
Ну да. Нет, ну действительно, меняются какие-то... Жизнь меняется. Жизнь изменяется. Это правда. Вот, и надо, наверное, быть открытыми, вернее, смотреть открытыми глазами на такие изменения и понимать, что происходит. Но вернемся к христианской семье. Я имею в виду общину христианскую. Потому что мы говорили о том, что братья, да, братья Божии. Вот, и христианская община, вот это тоже семья. Да, и понятно, вот вы сказали, что мы семью не выбираем. Мы не выбираем, с кем мы приходим. Например, наш кафедральный собор. Приходят разные люди, может быть, кто-то нам нравится, может быть, кто-то нам не нравится. Но, тем не менее, вы считаете, что вот эта христианская, так сказать, семья, община?
Угу. Ну, община и семья здесь, ну, можно и тождественно это быть и понять, понимать. Можно и нет. Все-таки община, наверное, это скорее более такой, я бы назвал, что ли, может быть, даже юридический такой термин, да, что община все-таки — это такое сообщество, в которое люди вступают добровольно, исходя из каких-то там, ну вот, общественных таких своих убеждений. Семья — это все-таки нечто другое. Это, наверное, не то, куда мы можем вступить. Вот. То есть здесь я бы вот немножко, наверное, не приравнивал это понятие. Вот. Поэтому семья, вот именно христианская семья, она мне представляется более широко. Она мне представляется как вот такое более широкое сообщество. То есть, ну, можно назвать сообщество там всех верующих, да, так, вот как-то так. Вот. Мне кажется, это более правильное понятие все-таки. Вот. Но, тем не менее, важность общины тоже нельзя умалять. Это вот какая-то такая, назовем, локальная, что ли, единица, которая вот существует в конкретном месте, в конкретное время. Вот. И вот она выполняет свою функцию, объединяя вот членов вот этой Божьей семьи вот в этом конкретном месте, в конкретное время. Вот. Поэтому ну, для меня все-таки семья Божья и вот христианская семья, сообщество христиан — это такое, ну, для меня это вообще очень широкое понятие, вот для меня лично. Ну, и община — это вот что-то немножко все-таки другое. Вот, община все-таки накладывает какие-то, в том числе, обязательства на ее членов, вот, в том числе, ну, что-то там, ну, не будем их называть, да, там различные могут быть обязательства. В семье все-таки обязательства строятся на каком-то другом уровне. Не на таком вот... юридическом, не в юридическом плане, да, не в плане там каких-то установлений, там, каких-то написанных букв там, и так дальше, да. В семье мы можем попросить кого-то что-то вот нас могут попросить, но не по букве.
Иван, спасибо большое за сегодняшнюю встречу, за беседу, за те вопросы, те проблемы, те темы, которые мы успели обсудить за эти 50 минут. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся на лютеранской волне, может быть, где-нибудь в мае. Вот, и поговорим, найдем какие-то другие темы для разговора. А сейчас давайте будем прощаться с нашими зрителями. Всего вам хорошего. Спасибо, что были с нами. До свидания.
До свидания.
Лютеранская волна.